Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем рассказ о службе милосердия Екатеринбургской епархии. И сегодня у нас в гостях Иван Мозговой, руководитель службы помощи бездомным. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте, Ксения.
Сегодня мне хотелось бы, чтобы мы начали наш разговор с вашего рассказа о самой ближайшей акции, которая должна вот-вот пройти. Мы о ней читали уже новость по радио, но лучше всего более подробно, чтобы вы сами уже рассказали, когда, где все это будет проходить, какие вещи именно вы собираете, потому что я предполагаю, что, наверное, бывают ситуации, когда люди приносят не то, что вам нужно, и приходится тратить лишние силы на разбор этого всего.
23 февраля в 6 храмах города Екатеринбурга будет проходить акция. Она уже достаточно традиционная, это уже третья акция, вот этот период осень-весна, по сбору средств и вещей для помощи бездомным. Будет проходить она в 6 храмах. Это Иоанно-Предтеческий, кафедральный храм, Свято-Троицкий, храм Серафима Саровского, храм Успения Пресвятой Богородицы на Визе, храм Иннокентия Московского. Ну, еще у нас будет еще, да, в храме Златоуста тоже, там будет масленичное гуляние возле храма Большого Златоуста, и там же будет стоять тоже автобус, и тоже можно будет туда сдать и средства, или вещи.
А время, когда автобус у вас один?
Да, автобус у нас один, у нас будут стоять добровольцы на машинах, они будут одеты в красные футболки православной службы милосердия. Они будут стоять в зависимости от того, во сколько литургия в этом храме, за час до литургии, всю литургию и час после литургии. То есть, например, на время там где-то с 8 до часу дня. Вот, что мы собираем? Мы собираем средства. Тоже немаловажная вещь, потому что у нас стал часто автобус выходить из строя, но он уже не новый. Он уже, так сказать, такой в эти зимние холода подвергся каким-то испытаниям, и поэтому приходится его ремонтировать. Это средство на лекарства для бездомных. Это средство на проезд для бездомных, потому что, как правило, мы часто очень покупаем билеты. Но это нельзя назвать этого человека бездомным. Но это человек, который оказался в той ситуации, в которой он может стать бездомным легко. Он ехал в поезде. Может быть, ему там подсыпали клофелин, может, он выпил. И он оказался в Екатеринбурге
без денег,
без документов, без всего. И мы таким людям покупаем билеты, связываемся с их родственниками. Ну, как правило, родственники их или нету, или не могут оплатить проезд. Вот, покупаем этим людям билет. Или же тоже приезжают люди на заработки, их обманывают, не платят, им нужно добираться домой. А им, может быть, даже стыдно звонить домой, потому что поехал на заработки, еще и тебе денег на дорогу давай. И вот, чтобы человек не стал бездомным, чтобы он не опустился в моральном и физическом состоянии, мы людям покупаем билеты. Ну и, конечно, мы собираем вещи. Вещи уже собираем, зима уже на исходе, поэтому собираем вещи на весенний, летний период. Вот, вещи должны быть такие, которые не стыдно было бы одеть. Они должны быть, во-первых, чистые, во-вторых, должны быть не все пуговицы, все молнии должны работать. Если это какие-то вещи, там, рубашки, они должны быть не мятые, они должны быть уже выглажены. Это должны быть вещи не морально устаревшие. Поэтому лучше такие вещи выбросить в помойку, а те, которые вот подходят под этим критериям, принести можно для бездомных, добровольцам передать в этих храмах, в эти часы, которые уже озвучил.
Иван, расскажите, пожалуйста, в двух словах вот о результатах предыдущих акций. Насколько вот тех вещей и собранных средств, которые вам удалось собрать вот за предыдущие акции, хватает ли их вам? Зима была тяжелая, ситуация была сложная, я думаю, у вас.
Но на нехватка всегда отличается в каких-то вещах. Как правило, нехватки – это связано с обувью мужской. Потому что мужчины носят, видимо, обувь, они до дыр уже, когда занашивают, потом их уже трудно кому-то отдать. Вот женской обуви там проблем нету, потому что женщины часто обновляют свой гардероб. А вот с мужской обувью, да, это проблема, но мы покупали новую обувь, такие теплые боты, которые стоят 250 рублей. То есть мы где-то за зимний период купили, наверное, пар 300. То есть мы раздали пар 300 обуви. Тоже еще как, мы-то уже бездомному эта обувь, она на сезон ее не хватает одной пары. Потому что он там сломается замок, или там могут ее с него снять, избить, там еще что-то. Поэтому, как правило, ну, кто-то брал две пары, кто-то, может, даже и три. Но мы с ним, конечно, чтобы это не было злоупотребление, чтобы человек просто не брал обувь, не продавал ее, деньги пропивал, а мы, значит, приходил за новой. Вот, поэтому мы покупали обувь, мы покупали теплые варежки, мы покупали теплые шерстяные носки. И слава богу, спасибо всем людям, которые жертвовали. Их было достаточно много, но все равно немножко не хватало, мы прикупали. Вот, что касается одежды, там, свитеров, рубашек, штанов, этого вполне достаточно. У нас еще остатки даже остались. Но мы, которые остатки у нас оставались, мы отдавали в станицу державную, тоже, где вот бездомный реабилитационный центр для бездомных, где они проживают. Вот также даже малоимущим давали, кто обращался за помощью. Там тоже жертвуют, приносят детскую одежду. Ту же самую детскую одежду отдавали многодетным семьям. Ну, смотря в каком-нибудь она хорошем состоянии. Многодетным семьям, малоимущим.
Иван, расскажите, пожалуйста, а как вы попали вот именно в службу помощи бездомным? Потому что, ну, бездомные – это такая категория, которую очень многие люди или недолюбливают, или считают, что они не так достойны помощи, как другие категории малоимущих и находящихся в бедственном положении людей.
Ну, путь моего воцерковления вообще, когда я пришел к Богу, когда я стал ходить в храм, когда я стал задумываться о своей жизни, он как раз начался как-то вот в 2010 году. И вот стал я ходить в храм потихоньку, и тут как раз вот стала образовываться православная служба милосердия, именно добровольческая ее составляющая. И когда мне дали анкету, там написано, там, помощь патронажная, бабушкам, дедушкам, детям, вот, бездомным. А у меня дедушка был бездомный, у меня прадед был сын, священником, а дедушка был сыном священником. Когда вот начались гонения, ему на тот момент было лет, ну, там, 10-11, вот, и он, ему не давали учиться, то есть они как-то, видимо, прятались, еще что-то, это такие белое пятно, я даже не знаю там до конца все, он не очень много чего рассказывал, но то, что он в 11 лет сбежал из дома, так как он был сыном священником, он очень хотел учиться, но в школе его били, унижали, не давали учиться. Вот, а он, ну, видимо, какой-то решительный такой был, смелый, он убежал из дома в 11 лет, прошел все вот эти вот, все московские вокзалы и Крим.
Беспризорник,
да, вот Республика Шкит, это все коммуны, эти все, это все он прошел, но он под чужими фамилиями жил, потому что он боялся, что его как сына священника сошлют или на Колыму, или еще что-то. И вот он, да, вот он потом увидел только своих родителей, когда ему было 37 лет, больше 25 лет его не видел, он приехал, причем чудесным образом, такая история интересная. Он был на Колыме, причем он отсидел на Колыме, ну, там неизвестно за что. Тоже вот в 40-х годах. И он поехал, уже был расконвоирован, у него было три класса образования, и его, как с тремя классами, это был ученый человек, который орел в Москву на переподготовку. А у него связи с родителями никаких не было. Он думал, что его отца расстреляли, как священника, его семью всю репрессировали. Вот. И он ехал поездом из Магадана через Екатеринбург. И в Екатеринбурге какой-то подсел дедушка, такого очень благовидного вида, старенький, с бородой. Вот. И дедушка-то стал издалека спрашивать, а не знаете ли такого? Ну, он понял, что тут какое-то отношение имеет к церкви. Вот. Да куда? Вот знаю, вот Зырянов Григорий, Иван Петрович, знаю такого, знаю. Вот. И он узнал у него, где он живет, что они действительно живы, что они здесь живут. И он когда уже вернулся обратно на Магадан, он свою семью забрал, уже в тот момент семья была, и вернулся сюда. Вот, и родители сначала не узнали, узнали только по шраму на голове. Ну, потому что 25 лет ребенка не видели. Вот. И дедушка-то очень такой, да, вот он молится за меня, потому что, если бы, наверное, бы не его молитва, потому что я к Богу-то не пришел. Я кормил дедушку. Бездомный для меня там был мой дедушка, который вот. Сначала у меня такой образ был. Он, наверное, как мне кажется, очень для новочанина очень важен.
А вы знали с самого детства вот эту историю,
да,
дедушкиных
скитаний? Я знал, но я как-то не придавал этому значения, серьезно к этому не относился. А потом-то, когда вот ты осмысливаешься, понимаешь, что да, видимо, не просто так меня Господь бездомным привел. Ну, а потом уже я стал Евангелие, читать Евангелие. Да, был я наг, и одели у меня, был голоден и кормили. То есть, ну, вот такой вот у меня как бы путь был к этому. Ну, и, конечно, бывают разные. Тяжело было, бывает по-всякому, что и охладеваешь, и перегораешь. Но без основы-то, вот без христианского, мирскому человеку вообще, как мне кажется, очень невозможно этим заниматься продолжительное время. Потому что много всяких искушений, у тебя нет основы, да ради чего ты это делаешь. Ну, накормил ты сегодня, накормил завтра, ну и все, в принципе, ты устал, пусть другие приходят, кормят. А без христианства здесь невозможно этим заниматься, просто ты не будешь. Христианство – такой фундамент, на котором все это строится.
Иван, вот эти вот морозы тяжелые, как ваши подопечные пережили? И сразу такой вопрос, наболевший, наверное, сложный. Я понимаю, что это вообще как бы не от вас зависит, не только от вас, по крайней мере, а от очень многих факторов. Но вот очень тяжело осознавать, что у нас вот такой мегаполис, но нет ни приюта, ни ночлежки. То есть люди, которые приходят в ваш автобус, и вам тоже это, наверное, бывает больно и тяжело, что когда там 30-40 градусов мороза, вы можете там перевязать, покормить, но вы не можете предоставить кров. И люди вот на этот мороз от вас все равно уходят и, наверное, и погибают иногда. Вот. Во-первых, как вот пережили, есть ли какая-то статистика, и вот есть ли какие-то перспективы, думаете ли вы о том, чтобы создать все-таки что-то более надежное для ваших подопечных?
Ну да, у нас одна ночлежка, получается, социальная, которая на весь город, там, порядка 65 человек. Конечно, такого города очень мало. Сильно это боль, да, когда ты понимаешь, что 30-градусный мороз, там, даже 20-градусный, даже 15-градусный, когда ты, значит, здесь, а человек пришел из темноты и ушел в темноту, и неизвестно, где он ночует, там что. Ну, известно, где они ночуют. Подвалы, теплотрассы, колодцы, где они еще могут ночевать. Конечно, то есть, и, ну, у нас еще, слава богу, не как в Москве, у нас не заваривают там колодцы, не заваривают всякие какие-то теплотрассы, какие-то бункера тепловые. Вот они там могут переночевать. Но в любом времени скоро это будет. Вот, и да, та, конечно, боль. То, что у нас нет пока такого места, нет у нас места, нет возможности поставить какой-то такой-то пункт обогрева. На самом деле мы этим вопросом уже занимались, даже нашли место возле вокзала. Причем оно должно быть где-то не на окраине города, а где-то вот спрятано внутри города, в середине где-то, не на виду, естественно, потому что всех этих людей будет это пугать. Вот. Но поняли, что нет возможности, у нас не дали нам место, хотя ну, такое очень не на виду было, возле вокзала очень хорошее место. Мы уже договорились, если с МЧС они нам дали бы палатку, мы там поставили бы тепловые пушки. Но пока, видимо, Господь как-то нас это, да...
А с кем вот эти вопросы надо вообще решать? Вот как наш новый мэр не может в этом поучаствовать, или это не от него зависит?
Ну, конечно, наверное, может мэр, да. Мэр – это не наш уровень пока. Хотя, наверное, может. Но представьте себе, вот как мирской человек, если у вас бы под окнами там поставили палатку, где были бы бездомные. Любой здравомыслящий мирской человек, да даже, может быть, и церковный, он явно будет против этого. Потому что, ну, есть какие-то... У каждого человека есть страхи заболеть, какую-то заразу принести, там еще что-то. Но...
Ну, в Москве и в Петербурге как-то решили.
А все на храмовых территориях. В Москве, да, на территории, храма. Ну, вот сейчас будем заниматься этим, да, может быть, нам где-то благословят, нам поставят такое место. Но это же нужно сразу же понять, это дело, которое занимает очень много человеческого ресурса, очень много времени. И штат даже такого, вот как вот в Москве они сделали пункт обогрева, у них там санитар, у них там дежурный по смене, у них там старший, у них там два охранника. То есть это большой очень финансовый бюджет должен быть. То есть это на тех финансовых возможностях, которые у нас есть, мы не можем себе этого пока позволить. Если бы нашелся такой человек, который готов бы вот такой вот... У нас есть благотворители, которые занимаются автобусом, которые жертвуют на ГСМ. То есть мы забыли, когда мы тратили на бензин, потому что, слава богу, есть такие люди, которые у нас ежемесячно оплачивают топливо. Может быть, найдется человек, может, несколько человек, которые готовы бы были взять такую финансовую ношу на себя. А ну, там уже как бы дело за нами. Ну, будем готовить сейчас, считать смету, готовить, может быть, материалы, бюджет вообще прописывать все это. Потому что это такая серьезная работа. И тут же еще и должны быть и гарантии. Люди бездомные, они же, понимаете, они подвержены всяким страстям. То есть они там криминал, там очень серьезная вещь, которую уже прям продумать и этим вплотную очень сильно заниматься. Но пока как есть, так есть. Ну, будем стараться. Ну, холода пережили, слава богу, как-то, да, сведений особых, ну, прям так, обморожений, там еще что-то к нам приходили, как бы нету. Количество, ну, обращений, да, за помощью обращались чаще, даже заходили просто в автобус погреться. Что же, греться-то негде. Как-то вот такой статистики, сколько там в холода у нас нету. Хотя, если бы у нас, да, если бы мы так, был бы у нас пункт обогрева, мы же понимали бы тогда, что сколько приходит туда, сколько не приходит. Вот. Они, может быть, сидят где-то там, боятся нос высунуть, потому что холодно, не приходят в автобус ни за помощью, ни за питанием.
Иван, а есть вот среди ваших подопечных люди, которых вы уже, ну, какое-то более или менее продолжительное время знаете их, может быть, вкратце какую-то, не знаю, историю их жизни, ну, и вообще как-то следите за ними, общаетесь, ну, не просто на формальном уровне, а на более личностном?
Есть такой бездомный Геннадий. Я когда с ним познакомился, а это был на заре моего вот добровольчества, он на меня произвел впечатление очень человека почти что святого, как странствующий есть же. Вот. И он знал молитву, он стал рассказывать, в каких монастырях он был. Вот. У него зрение минус 18, рассказал про свою жизнь. Он очень плохо видит, но у него сердце такое доброе, он хоть и лукавое. Вот, а лукавство-то в чем проявилось? То, что когда он мне стал говорить, что вот мне надо сейчас документы восстановить, вот мне нужны деньги, там, дать, ну, там, на Гена, давай, вот то-то, то-то, это сделаю. И потом мне когда стали говорить, что... Я говорю, а где Гена-то, что-то вот не видите? Ну, они же там, своя тусовка у них есть, а где Гена? Так он вон пьяный валяется. Я говорю, да как, не, Ген не может, он же как, он в монастырях-то везде был. Оказывается, что да, ну вот, ну, человек, он подвержен этим страстям, он не может с этим справиться. И вот эти деньги, ты которым дал документы, вот он их пропивал. Поэтому, конечно, после этого для меня это был таким уроком, что ну, человеку бездомному лучше деньги не давать. Вот. А если ему нужны документы, давай мы тебе оплатим госпошлину за эти документы, эти квитанции, все. Но деньги лучше ему не давать. И вот этот Гена, ну, что он, родился он в неблагополучной семье, там отец у него, или мать у него повесилась, там еще что-то. У него такая проблема со здоровьем, минус 20. Вот. Никого не было родственников. Да, со зрением минус 20. Никого у него зацепиться ему не за что в этой жизни-то. Не за кого и не за что. У него ни жилья нету, там его обманули жильем. Со здоровьем проблемы. И он еще вот с этим алкоголем этому подвержен. Конечно, ему приходится, как он тут живет. Но у меня какой момент для меня очень поразил? Он всегда в хорошем настроении. У него нет никогда уныния. Я человек мирской, у которого, в принципе, там нету таких проблем, как у Гены. Могу там, это не могу, а чаще всего в таком состоянии. А он, причем он трезвый, не в унынии-то. И для меня, конечно, это такой вот он, у него очень добрая душа, очень доброе сердце. Он очень отзывчив, он за всех ну, искренне благодарит. Не то, чтобы там ты, вот не дашь я тебе, там, ах ты нехороший. Нет, он искренне благодарит, искренне любит людей больше, чем я. Да как его, за его вот эти вот страсти, за его алкогольные вот эти... привязанности, буду его за это, могу ли я его за это осуждать, да, конечно, нет. Потому что если будь я на месте Гены, я бы в таком бы, знаешь, неизвестно сколько прожил там, а он как бы жил и где бы находился. Вот такой вот Гена. Разные были, разный был тоже человек такой, его звали. У него такое имя было Ерема. Вот он куда-то из Бурятии. Ну, это такая, наверное, грустная история, потому что он... Такой образ у него блаженного, потому что он немножко, ну, у него странности были в умственном развитии, действительно блаженный, никогда он там особо не ругался, и вот как-то он такой чистый душой-то. И вот этот Ерема, он уехал, сколько-то здесь бродяжничал, потом уехал, его отправили с автобуса же, правда, у меня еще в автобусе не было, отправили его на родину, он как-то добрался. И он там жил с матерью, все, у него там родственники есть. А, видимо, он не может без этого, без бродяжничества уже, он уже такой образ жизни стал, что он этот, ну, и тем более еще немножко он болящий. И вот он приехал, я помню этот момент, когда я был в автобусе, он приехал из этой Бурятии, он был такой, у него свежее лицо, отдохнувший. Чё ты, Ерёма, приехал? Да вот, приехал, типа того, что все там, маме, вот, надоело там на месте сидеть, вот сейчас немножко здесь и обратно уеду. Немножко здесь вот погуляю и уеду обратно. Ну и проходит месяц, два, ты смотришь уже, что у Ерёмы все лицо дутловать и дутловать от алкоголя, 3, 4, 5, и все, и потом он сгинул, ну, конечно, его убили. Ну, тоже такой пример.
А много среди ваших подопечных людей, про которых можно сказать, что вот этот образ жизни, который они ведут, им удобен, им нравится, и они, ну, в общем, и не ждут от общества, чтобы им как-то помогали. Ну, вот как говорят же, что и на Западе, там, где есть и условия для реабилитации, и больше гораздо помощи, и от благотворителей, и от государства, все равно есть процент людей, которым вот нравится такой независимый ни от кого образ жизни. Пусть нищий, пусть там рискованный, но зато я ни от кого не завишу. Все равно такие люди есть. Вот среди наших Бездомных много таких?
Ну, бездомный, классический бездомный, вообще очень гордый человек, потому что он не просит помощи. Ну, помощь ему только вот нужно поесть там и все, что остальное вообще ничего не волнует. Касательно того, что, ну, как вам сказать, вот я недавно тоже обратился в человек, я говорю, он говорит, мне помогите мне, мне вот нужно что-то как-то этот, я вот что-то не знаю, как жить-то мне. У него умерла жена, он где-то из Пермского края, умерла жена, и он, видимо, жена главенствовала в семье, и умерла жена, и он вообще не знает, как жить дальше. У него вообще никаких ни целей, ни мотивации, вообще никаких нет. Здесь он оказался, приехал вроде как на заработки какие-то. С кем приехал? Ну, это же вопрос второй. Приехал на заработки, естественно, никаких заработок не получился. И он не знает, как ему дальше жить-то даже. Куда ему идти, где ему есть, где ему спать, что будет завтра.
Привык, что за него жена все
да,
решала.
Да, жена все решала. И он, конечно, то есть он связывается с этой компанией, которая там его, значит, это выпивать. Ну, потому что без выпивки вообще, наверное, сложно быть бездомным. Вообще, наверное, невозможно. Потому что ну, ты же... Без выпивки начинаешь задумываться о том, что ты где. Естественно, ты здравомыслящий человек, он не сможет на улице жить. Ну, просто тоже очень трудно, невозможно. А у людей алкоголезависимых у них уже наступает такая фаза алкоголизма, когда они уже, в принципе, трезво не соображают, и они не понимают реальности вообще ничего. То есть у них алкоголь, и все. И он, когда попадает в такую компанию, где алкоголь, и все, он... Соответственно, становится таким же. Ну, постепенно. И он понимает, что это ему это не нужно. И вот он обратился за помощью. А я говорю, ну так ты вот возьми 40 рублей. Нужно взять, купить на маршрутку 40 рублей. И доехать до станицы Державы в Среднеуральске. И, в общем, там тебя примут. А я говорю, как, где деньги-то возьму? Я говорю, ну иди вот подойди к киоску, попроси снег почистить. Ну, неужели там 40 рублей тебе 50 не дадут, там день поработай. А он, ну, видимо, не может ничего без жены-то. И пошел, видимо, где-то, потом пришел такой радостный, первый раз в жизни просил денег. Где-то встал, ему дали, значит, 40 рублей. И вот купил билеты и уехал. И там еще, слава богу, станица там живет. И ну, не знаю, что там дальше будет. Вот.
Вот вы говорите, бездомные, гордые люди. А вот нищие, которых мы привыкли видеть вот около храмов, это другая категория совершенно людей. Среди них нет бездомных. Это в основном люди с жильем, но просто в какой-то сложной ситуации или тоже алкоголики.
Да нет, они бездомные, да, но не алкоголики, конечно, потому что, как правило, все люди, которые просят, ну, даже, можете, я так, даже так удивился, посмотрю в храмы на крови, там же лица-то явно видно на них, отпечаток-то. И они, наверное, не этот. Деньги собирать не на попить, а не на поесть. Потому что, ну, как такому человеку отдавать деньги? Конечно, нет, можно открыть кошелек, дать деньги, считать, что ты сделал хорошее дело. Вот, но хорошее дело будет, если когда вы говорите, что вам нужно, что вам деньги. Ты скажешь, на лекарства, пойдем куплю тебе в аптеку лекарства. Или ты скажешь, постой здесь, сейчас я тебе привезу до аптеки, доехал или дошел. Покушать, пойдем, я тебе куплю покушать. Взяли, купили еды. Вот. Это такой вот контингент. Да, и человеку действительно, как правило, даже часто очень... Мы когда, знаете, проходим акции вот, по сбору средств и вещей для бездомных, они очень ревностно к этому относятся, потому что мы их хлеб отбираем, получается. Даже такие конфликты возникали, там собирали толпу храма на крови, чтобы... Поэтому нужно все индивидуально, нужно, конечно, с человеком лучше поговорить, для тебя же будет лучше, для человека, когда ты свое внимание обратишь вот к его проблемам. Чуточку своего времени этому посвятишь. Может быть, даже у него там, не знаю, он может даже доехать не может. Может быть, ну, человек в такой ситуации оказался, он не знает, как быть. А подсказать, где находится автобус, подсказать, даже в соцзащиту в ту же самую обратиться.
Иван, вот такая проблема у многих, наверное, людей возникает, когда ты в какой-то момент осознаешь, что действительно достать там рубль, два, 10 из кошелька, это проще, чем... задуматься о том, чем ты человеку реально можешь помочь. И вот когда об этом задумываешься, начинаешь сталкиваться вот с людьми в какой-то вот такой трудной жизненной ситуации, и часто понимаешь, что посоветовать-то тебе человеку бывает нечего. Или у тебя под рукой нет нужного телефона, или ты не можешь сообразить, что человеку посоветовать. И я вот уже с девочками разговаривала из службы и предлагала, что... На сайте очень хорошо было бы, если бы был такой образец визитки вашей, которые человек мог бы себе распечатать и в карман пачку вот таких визиток положить для того, чтобы людям давать. Потому что иногда бывает, вот подходит человек, более-менее, кстати, прилично одетый и не видел пьяницы, и говорит там, вот у меня там в таком-то году сгорел дом, подайте мне, значит, на пропитание. Причем человек не старый, так, лет 60. И говоришь, вы знаете, что вот есть служба милосердия, вы можете туда обратиться, если вы действительно вот нуждаетесь, у вас документы найдутся, все, вам обязательно помогут. А зачем это какая-то служба, а что мне там скажут? Я говорю, ну вот вам телефон, вот позвоните, представьтесь, расскажите. На другой день снова этого человека вижу, снова говорю, позвонили в службу, а что мне там скажут? Я говорю, так вы позвоните в службу. Но во всяком случае, ты понимаешь, что человек, скорее всего, в общем, паразитирует как-то, конечно, на окружающих. Я одного человека, я, например, вижу около цирка на протяжении нескольких лет. Он подходит к машинам и якобы на больного ребенка собирает. Но каждый раз говоришь, вы знаете, вы таким способом не соберете на самом деле на операцию ребенку. Так не собрать, если вы действительно хотите. Есть объявление по радио, по телевидению. Вот на Союзе социальная там скорая помощь. Вот есть служба милосердия. Туда надо обращаться. Но потом снова и снова видишь человека на том же месте и понимаешь, что, значит, он просто-напросто обманывает людей. Вот. Поэтому для таких случаев вот очень бы хотелось, чтобы такую вот форма такая у вас на сайте была. Понятно, что самим вам тратить деньги вот на распечатку таких листовочек просто сложно, но люди могут для себя распечатать. Вот. И еще вот такой вопрос. Вот встречаем мы человека, нищего, допустим, или опустившегося, бездомного, который что-то у нас просит. Каков порядок наших действий? Вот накормили, предположим, там подошли в киоске, человеку купили чай, булочку и так далее. Вот вы упомянули станицу Державная. Можно ли людей туда отправлять? На какую маршрутку вот вы этого человека посоветовали садиться? Может быть, тоже вот наши радиослушатели запишут для себя, чтобы знать, вот что человеку порекомендовать. Либо если человек, видно, что еще не опустился, а просто в какой-то очень тяжелой ситуации, то вот давать ваш телефон, да, или какой-то конкретный вот диспетчера службы милосердия, или вот что делать?
Да, да, что делать? То есть я просто вспомнил, сейчас рассказали эту историю про вот людей, которые собирают деньги там возле машины. У нас был просто такой случай, ну, на самом деле классический, когда одна из добровольцев переговорила с человеком, который ездит на коляске, он где-то на Вайнере, еще где-то, который собирает деньги,
ну, просит. Много, да.
Я говорил, он в рабстве цыган, то есть это все цыганское рабство, он сам с Уфы. Вот, его как-то там его увезли, причем даже его увезли сюда, значит, напоили его и увезли сюда. И вот. Он, в принципе, ничего не жалуется, он хорошо живет. Он приходит, деньги все отдает, его там покормили, водочки ему, значит, там полбутылки ему дали, в бане раз в неделю помыли, хорошо живет. Но это же получается какое-то явно преступление. Человека, значит, здесь его держат и пользуются.
Ну,
значит,
это
его
рабство не... фактически.
Да, рабство. И мы связались с его родственниками в Уфу, и мы тайком его выкрали оттуда, чтобы он, говорит, не видели только что меня. Мы его вывезли на автобусе, но он, значит, нас три дня держал.
Целая спецоперация.
Да, да. Державный три дня пребывал, пока мы связались с родственниками, что они там его ищут, что они его примут, значит, его посадили сюда в автобус, в Уфу, значит, и отправили отсюда.
Ну, это великое дело, конечно, вы сделали.
Ну, таких, ну, это вот, да, просто да, это же
тоже много.
Да.
Я вот смотрю вот здесь на Репина, кстати, на Малышева, поворот на Репина, вот очень часто такой дядечка в военной форме, вот он ездит тоже без ноги на коляске.
Ну, просто любому человеку же возникает вопрос, вот ты что, в военной форме, где ногу потерял, воевал, сейчас для военных очень хорошие пенсии. На эту пенсию можно спокойно жить. Если ты хочешь, чтобы у тебя новая нога выросла, сколько бы тебе денег ни дали, она у тебя не вырастет. Хочешь, как вот отец Дмитрий Смирнов говорит, показывай мне документы, вот какая у тебя болезнь, сейчас сделаю все, чтобы тебя вылечили. В итоге никаких ни документов, ничего нету, ни истории болезни, ни выписок из больницы, ну ничего нет. С табличками также вот эти ходят, значит, ну, это же понятно все, ну, любому человеку понятно, что это не туда, там, какие бы там дети бедные не нарисованы были, но это на 99,9% это неправда. Просто это неправда, такого не бывает. Не будет мать, у которой больной ребенок, ходить и собирать операцию, он никогда на нее не соберет. А любую другую, ну, просто неправда, просто нельзя этому верить.
Ну что, таким людям не подавать или пытаться их как-то убедить все-таки?
Ну, нужно свою совесть, свою совесть как бы слушать в этот момент. Если ты даешь деньги этому человеку, то есть должен понимать, что это деньги пойдут не на то, что нарисовано у него на картинке, скорее всего.
Может быть, хотя бы покормить этого ребенка. Бывает же, что они вот тоже женщина была, я часто ее встречала, у нее вот в инвалидной коляске дочь она возила. Может быть, вы тоже видели, их не так много. Вот средних лет, и я как-то тоже ей говорила про то, что ну, вот если на лечение ребенку, ну иначе это все делается, и как-то подсказывала ей, но все равно вот видела ее потом часто и у храмов, и везде. Угу. Ну вот а что таким людям тоже вот не подать, а ребенка явно она на эти деньги кормит, плюс она, наверное, еще дает кому-то, кто ее крышует как-то.
Конечно, да? Так, как правило, знаете, это даже не кормит она ребенка на эти деньги, на крохи от этих денег, скорее всего, потому что над ней стоит какая-то структура определенная, скорее всего, цыганская даже может быть, которая большинство денег идет туда. Как тут быть? А поговорить с человеком-то, вот честно у меня спросить, вы честно, вы для чего деньги собираете? Честно, может, вы в рабстве, может, вам что-нибудь помочь надо? Вот вы, может быть, даже задать вопрос, давайте попытаемся вылечить ребенка. У меня там есть, там, не знаю, связаться со службой. Мы как бы этим вопросом могли бы заняться, что действительно, если человек болен, мы могли бы централизованно собирать деньги для того, чтобы пройти
документы, все.
Конечно, есть же даже передача, у нас же есть целый отдел просьб, который этим занимается. И мы собираем деньги, достаточно большие деньги для операции, для всего. Для всего это в православной службе милосердия все это есть. Но таким образом, отдавая вот эту вот денежку, конечно, как правило, никто там большую деньги не даст, там 1000 рублей вряд ли кто-то даст, да, 50-100 рублей, может, даже 10, вот, ну, это же, давайте честно скажем, что мы просто дали, да, считая о том, что мы сделали хорошее дело, но мы просто дали, потому что это минимум, что мы можем сделать там, просто не глядя дать, неизвестно куда, ну, вот попросили, мы дали, то, что у нас в карманах мешает, скорее всего.
Я, знаете, что еще иногда вот замечаю с такой с печалью и тоской за собой даже, что иногда вот человеку даешь, даже в глаза ему не посмотришь. Вот настолько мы как-то чувствуем себя, видимо, выше, да, этих людей, что, в общем, даже не пытаемся там как-то какое-то слово сказать, там, в глаза посмотреть.
Конечно.
А просто откупаемся вот,
да,
от своей,
да,
совести.
Да, да,
вот,
да.
И все.
Якобы не прошли мимо,
да,
чужой беды.
Да, поставили себе галочку, что мы вот обратили внимание. Так, а вот станица державная, вот если действительно человек, которому явно вот еще можно как-то помочь, вот дать ему на проезд, сказать, куда ехать, да, вот куда, объяснить.
Идет маршрутки в Среднеуральске, идут, как правило, ну, они от автовокзалов отходят.
Угу.
Вот, допустим, как мы отправляем, да, 111-я маршрутка, она идет по Стрелочников, по Космонавтов, то есть вот от автовокзала Северного. Проезд сейчас стоит 42 или 46 рублей. Ну, то есть 50 рублей вполне достаточно на проезд.
111-я?
Да, 111-я маршрутка. Но их на самом деле много, этих автобусов. Они,
до Среднеуральска.
Да, до Среднеуральска. Но 111-я маршрутка находится с интервала максимум полчаса. Поэтому...
И там принимают любого,
да,
человека.
Да, выходит на остановке Калинина в Среднеуральске и идет 2 километра в сторону Черемшанки до станицы Державного. Как правило, у любого среднеуральца можно спросить, где находится станица Державного, где казаки. Они скажут, где. Вот. Туда можно отправлять, можно даже довезти, кто-то, может быть, у нас даже довозили, вот люди замечательные, нашли бездомного. Ну, тут же еще какой момент, мы же должны бездомного не насильно возить туда. Смысл его насильно туда возить, если он на следующий день встанет,
конечно,
и уйдет оттуда. Вот. А нужно действительно, если человек действительно хочет, действительно он бросит пить, он не будет пить, он действительно будет как-то попытаться свою жизнь изменить, он действительно будет не на боку лежать, а потрудиться. Там же есть возможность, там семьи заводят, там строят дома семьям, дети. Кто-то, я даже смотрю, человек тогда, я прямо, вот, как мне показалось, я как-то увидел, что он вот от земли такой, от сахи. И он туда приехал, он занимался животными. Там свое большое хозяйство, там коровы, свиньи, все. Ему это доставляло очень большое удовольствие. И он через это как-то по-другому на себя смотрел и мир осознавал, и в храм стал ходить, там, и все. Там есть храм на территории, там есть замечательный духовный наставник, отец иерей, отец Владимир Первушин, который духовный наставник автобуса. Вот, потому что весь там и люд, и бездомный, он и причащается, они там исповедуются. Такую школу для них возможно проходит воцерковление. Как мне кажется, все составляющие для того, чтобы человек обрел себя в этом мире, там есть, социализировался. Кто-то проходит какое-то время, кто-то встает на ноги и уходит. Вот у нас были такие 2 бездомных. причем разного возраста, один молодой, ему было 22, а второй за 50. Они под Визовским мостом там где-то жили, приходили зимой вообще все в копоти, жгли там эти покрышки, там грелись. Ну, тогда их отвезли туда, в Державную, вот, и вот этот, как его звали-то, молодого-то даже не помню. Ну, в общем, молодой парень такой, на Филиппа Киркорова похож, как сейчас помню. Даже звали его Филипп Киркоров, ну, через себя, потому что... И он уехал потом к маме. У него мама была, ну, что-то с какими-то мамой какие-то конфликты, и мама не очень благополучная была, выпивала. И он потом уехал к маме, как-то, слава богу, тут вроде как бы этот, он стал казаком, там, оказатели его. Ну, не знаю, дай бог им здоровья, он, наверное, жив-здоров сейчас.
Иван, а что происходит в таких случаях, когда находится бездомный в каком-то очень тяжелом состоянии? То есть... Я почему спросила, потому что вот буквально мы читали сегодня новость, по-моему, в Томске открыли такой сестринский пункт именно для бездомных людей, и еще вот, по-моему, про Тюмень мы читали, там больница для бездомных тоже открыта, и даже там и врач, и медсестра есть, и так далее. Вот что происходит в такой ситуации, когда человек вот, ну, вот в таком тяжелом состоянии, что вот его... Невозможно нигде оставить, там, в теплотрассе или еще где-то. Да опять же, ведь вот на весь город у нас ничего нет. Есть в Каменско-Уральском, там у отца Алексея Новожилова, к сожалению, сейчас там очень серьезные проблемы, их выселяют там из помещения в Каменско-Уральском, и пришлось ему перевозить своих подопечных. Ну, фактически вот очень много людей лежачих. И я думаю, что если там, то и у нас тоже таких случаев, наверное, немало, когда люди совсем вот... в плохом состоянии, что с ними делается?
Ну, у нас таких нету, потому что, ну, у нас тут есть те, которые могут передвигаться на ногах. Потому что, конечно, они есть. Вот я вот с Алексеем тоже был. Конечно, отцу Алексея у него такой подвиг, это такими людьми заниматься, которые вообще никому не нужны. Ну, то есть, они настолько, то есть, уже немощные, когда они не могут вставать, уже не могут себя обслуживать. Вот, он это организовал, они там сами как-то за собой ухаживают, но это очень такое тяжелое вообще это служение.
Он один фактически.
Да, он фактически один, но я не знаю, как-то мы тоже хотим как-то тоже помогать немножко в меру сил, что у нас есть. Вот, у нас, ну, таких нет. Таких не видим. В станице Державной тоже таких нет. Почему таких в станице Державной таких нет? Потому что станица Державная, она сама себя обеспечивает. У них нет возможности, да, что больного, да, то есть он человек здоровый, он трудится, он как бы и сам себя обеспечивает. А там ни медицинских условий, никаких условий для содержания таких больных нет. Только в соцзащиту, а куда она их отправит? Ну, в станицу Лебяжью, в реабилитационный центр. А может, еще куда-нибудь, может, в дома инвалидов, скорее всего, оформляют их. Но я как-то не сталкивался с такими вопросами ни разу. Чтобы, да, и у нас нет возможности. Есть богадельня, тоже в православном университете, есть богадельня Ереванская, но там бабушки. Там бабушки или тоже бездомные, причем есть, да, пару человек. Но у них там очень небольшое помещение, там они порядка 15 максимум человек могут только держать. Вот, да, опыт Тюмени, конечно, это вообще такой, прямо я посмотрел, это же целая больница, где там есть хирурги, кардиологи, медсестры и терапевты, которые таких людей не ставят на ноги. Больных, которые своими болячками, между которыми, возможно, болеют или переболели, вот, такими занимаются. Это, конечно, очень...
На средства благотворителей, вот,
ну,
я
да,
не поняла.
Да, да.
Ну вот, к сожалению, у нас очень немногие обеспеченные, богатые люди дозрели до того, чтобы вот такими вещами заниматься. И в дореволюционное время вот Морозовская больница была. То есть не единичные были случаи, когда... Не только храмы строили, не только вот золотыми куполами хотели увековечить свою память, а именно вот такими вот благотворительными учреждениями – школы, больницы, богадельни и так далее. Вот, к сожалению, у нас таких примеров пока очень немного. Будем надеяться, что тоже как-то наши, ну,
да,
богатые дозреют.
Да, хочется сказать, что, может быть, да, нас кто-то слышит, люди, которые могут, так сказать, в этом поучаствовать. Просто
какой-то сказать, изначальный что... хотя бы капитал. Дальше уже дособирали бы, да, вот тоже через ваш,
ну,
сайт,
да,
опять
же, по копейке. Тот же самый пункт обогрева, конечно, если бы у нас были бы финансовые возможности, мы бы этот вопрос с местом решили бы, конечно, ну, максимально форсировать бы этот могли вопрос, и на следующую зиму у нас бы был уже где-то пункт обогрева. Вот, и хочется сказать, что, конечно, Божья благодать, Господь, Он видит, что когда я могу сказать, что особая благодать какая-то Божья вот на тех людях, которые занимаются бездомными. У нас замечательные люди, замечательные добровольцы. Ну, да просто, как вам сказать, ну, я даже не знал раньше, когда, что есть такие люди. Причем они достаточно такие же мирские, как и церковные. То есть, его вот, абсолютно нормальные люди, семейные, мужчины, женщины, девушки, молодые люди, студенты. У нас есть у нас порядка 20 добровольцев, которые трудятся в автобусе. То есть, они берут на себя определенное время, которое могут этим заниматься. Кто-то раз в неделю, кто-то раз в две недели, кто-то раз в месяц. Ну, и не приходят, и несут это служение, помогают бездомным. Вообще здорово. Вообще здорово. У нас замечательный водитель автобуса Андрей Борисович. Дай Бог ему здоровья. Который... Очень трудно такого водителя найти. У нас единственное, да, сейчас с медсестрой мы немножко... У нас получилась медсестра, которая была, она сейчас у нас выходит на другую работу.
Я помню, уже вот говорили,
да, девушки, у нас большая нужда есть, да, в медсестре. Поэтому звоните, можно позвонить диспетчеру, нужна медсестра в автобус. Как мне кажется, ну, страхи, они у всех есть. И, как правило, это очень больной вопрос, что там, а вот у них там то, у них это, вот если я там приду, такой...
Заразятся, сказать,
да, да, за 8 лет существования автобуса никто ничем не заразился. Даже, прошу прощения, вшей никто домой не принес. Потому что, ну, видимо, Господь видит, все же по промыслу Божьему. Ну, даже в Москве такие были, знаете, такие были примеры, когда они двое добровольцев несли бездомного, которого вши там вообще не расшились, принесли в больницу, все в больнице заразились, а на этих добровольцев, которые сидели, на них ничего не было. Вот, и нужна очень медсестра, обязательно, конечно, чтобы она была воцерковленная, потому что, как я уже говорил, то есть человеку не церковному там очень трудно будет.
То есть не потому, что у вас какое-то предубеждение, да, нет, конечно, а просто потому,
конечно,
что вам
потому, кажется, что, да,
сложно.
Или, может быть, ну, человек, который на пути, или который, он вот, как, ну, пока вот он не видит, как бы, да, себя в храме, пока он, может быть, ну, у него просто не хватает, может быть, этого знания и времени, может, кого-то, нету какого-то провожатого, который бы ему провел по этому пути. Но это условие обязательное, потому что без этого никак. Вот, у нас очень дружный коллектив, очень замечательный и мужской, и женский наполовину. Вот, мы очень дружный, все друг другу помогают, по мере сил. У нас все вот акции, там переборки вещей какие-то. Ну, это такая семья. Это уже семья, где все друг друга знают. Вот, поэтому, если кто в нашу семью хочет, милости просим. Можно позвонить диспетчеру.
Напомните, телефон.
Да, телефон 200-07-04.
200-07-04.
Позвони диспетчеру. По зарплате, по всем условиям уже мы отдельно договоримся.
Ну и напомним, что 23 февраля, воскресенье, состоится очередная акция по сбору помощи бездомным «С миру по нитке». У многих храмов, слушайте наши объявления, и в начале передачи мы перечисляли, Иван перечислил храмы, около которых будет проходить акция. Час до литургии, час после литургии будут собирать вещи и средства для службы помощи бездомным. За сегодняшнюю беседу я благодарю руководителя службы помощи бездомным Ивана Мозгового. Спасибо вам.
Спасибо вам. Храни вас всех Господь.